Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
В эфире авторская программа священника Сергия Генченкова «Вне времени».
Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Всех вас я приветствую, поздравляю вас с праздником Пасхи, с праздником Антипасхи, который сейчас идет, продолжается, с праздником святителя Игнатия Брянчанина. Мы его сегодня праздновали. Я даже взял его книгу и хочу сегодня как раз поделиться с вами его мыслями, так вот выразимся. Ну и, конечно, с Радоницей. Радоница – день особенный в году. Вот наша усопшие родственники, знакомые, друзья. Сегодня как-то особое у нас общение, наша надежда. Вот, Радоницы мы уже и не один раз посвящали наши эфиры, ну и вообще этой теме. А мне бы хотелось сегодня взять вот небольшую статью, ну или как можно так выразиться, небольшой такой мини-очерк святителя Игнатия Брянчанинова, который называется «Сад во время зимы». Вот как раз нам это очень полезно, вот такая глубина мысли святителя Игнатия, написанная в 1843 году в Сергиеве пустыне. Такая глубина, конечно, нам нужна для понимания, ну, вообще природы воскресения Христова, и, конечно, для укрепления веры. Давайте немножечко почитаем и сейчас поделимся соображениями. Я напоминаю, что наша передача выходит в прямом эфире. 8-495-959-59-39. Наш телефон. Как всегда, будем рады вашим звонкам. Ну, давайте предоставим слово святителю Игнатию Брянчанину. В 1829 году проводил я зиму в Плащанской пустыне. И поныне там в саду стоит уединенная деревянная келья, в которой я жил с моим товарищем. В тихую погоду, в солнечные ясные дни выходил я на крыльцо, садился на скамейку, смотрел на обширный сад. Нагота его покрывалась снежным покрывалом. Кругом все тихо, какой-то мертвый и величественный покой. И это зрелище начало мне нравиться. Задумчивые взоры невольно устремлялись, приковывались к нему, как бы высматривая в нем тайну. Вы знаете, дорогие братья и сестры, есть у нас псалтирь «В творении руку твою поучахся», говорит псалмопевец. Можно вот вокруг нас посмотреть на вот природу, на то, что как Господь все премудростью сотворил, еси, тоже псалтирь, и мы обнаружим обязательно какие-то духовные смыслы. Вот если мы это научимся сопоставлять, это вот ну, воспринимать как чудо Божие, не как вот ропот, что вот там снег, вот там нету снега, вот там то, вот там все, а как вот милость Божью, что Господь вот так все сотворил и продолжает управлять этим всем и давать нам, как нам полезно, все всегда вовремя. Вот это очень, дорогие братья и сестры, существенно, потому что ну, мы привыкаем к чудесам, которые происходят, и как должное все это воспринимаем, без благоговения. А вот святитель Игнатий подсмотрел в зимнем саду, давайте вы думаете, зимний сад, ну, по-нашему, даже сказать, эко-невидаль, кто не видел, да, сугробы и все такое. И вот что же нашел, интересно, святитель. Тихо, как-то мертвый величественный покой. Кругом все тихо, какой-то мертвый величественный покой. Ну, действительно, где они все эти, этот щебет, где эти лягушки, где это все, вот это вот, не знаю, комары, ничего нет. Однажды сидел я и глядел пристально на сад. Продолжает святитель Игнатий. Внезапно упала завеса с очей души моей. Пред ними открылась книга природы. Вот о чем вот мы говорим. Это книга, данная для чтения первозданному Адаму. Книга, содержащая в себе слова Духа, подобно Божественному Писанию. То есть в этой книге можно научиться. Книгу эту можно прочитать. Лишь бы только хотелось читать. Нам ведь книги читать бывает некогда порой. Приходится, ну, как-то урывками или как-то где-то. А вот у нас даже вот это вот, знаете, даже вот сейчас такой ритм, ну, так у многих, да, что однажды сидел я и глядел пристально на сад, такого вообще нет. Все время куда-то надо бежать, нестись, срочно о чем-то думать каком-то таком. Нет возможности просто вот, вот так сидеть и пристально глядеть на сад. Ведь со стороны может казаться, вот бездельники, делать нечего. Тоже мне философы, да, вон сколько всего нужно делать всегда, а тут вот на тебе. Вот, вот этой тишины, на самом деле, люди боятся, честно говоря. Вот люди мира сего очень любят суету, любят, чтобы был какой-то все время вокруг какой-то грохот. Не хочется побыть в тишине. А в монастыре там, ну, скучно, надо начать разговаривать обязательно, да, вот, особенно в скиту, вот я помню. Вот. Иногда, ну, я все понимаю, конечно, все так или иначе, мы находимся там в основном, да, вот, ну, кто живет в миру, в основном в этом самом, ну, в этой вот, во многом в суете, но все-таки иногда хотя бы, вот хорошо бы делать вот такие передышки, чтобы у нас тоже открылась книга природы, чтобы с очей души нашей иногда все-таки завеса вот эта тоже спадала. Но давайте тогда посмотрим, как она спала, святитель Игнатий, что он увидел. «Какое же учение прочитал я в саду? Учение о воскресении мертвых, учение сильное, учение изображением действия, подобного воскресению. Если бы мы не привыкли видеть оживление природы весною, то оно показалось бы нам вполне чудесным, невероятным». Ну да, то есть если ты никогда не знал, как оно будет, ну вот, предположим, вот сейчас зима, и ты не знаешь, что будет весна. Ты думаешь, что она всегда вот так. Ну, где-нибудь вот за полярным кругом. Ну, там какая там весна вот будет? Где там будут эти все яблоки там или абрикосы? Где это все? Нет, не будет. Там тоже весна, но она какая-то своя, да? А так привыкли, да, что таким чередом. Вот скоро придет весна, само собой, как само собой разумеется. А если не придет? Если Господь захочет, и вот прервет этот ритм, да? Вот поэтому, о чем мы говорим? О том, что привыкли к вот этим вот чудесам. Не удивляемся от привычки. В виде чуда уже как бы не видим его. Это, знаете, даже и в прямом смысле вот такие вот чудеса, которые там исцеление и все прочее. Вот Вот мы, когда едем куда-нибудь, ну, например, там, допустим, ну, сейчас не очень поездишь там за границу, но вот, ну, в свое время там, когда ездили куда-нибудь там на Афон или на Святую Землю, едешь, ну, это же какое благовение, ты же все знаешь, как оно там, ну, но пока не видел. А приезжаешь, у тебя прям, ну, такой подъем, прям, ну, неужели, вот, ну, надо же, какое счастье вот встретиться с иконой Матери Божией там, или с там, Иверской на Афоне, или, допустим, с, ну, там, с самим Спасителем в храме Гроба Господня в Иерусалиме. А люди, которые там живут, в монастыре в этом, допустим, у святыни, они привыкают. Привычка возникает. И они видят, как приезжают паломники, с каким благовением, и какие чудеса действительно происходят на их глазах, ну, святынь, источники там. Ну, ну и уже привыкают. Ну, чудеса и чудеса. Да? А, честно говоря, хорошо бы не привыкать, чтобы как каждый раз как новое. Вот а самое опасное, вот, ну, например, для, считаю, я считаю, для христиан и для особенно нас, священнослужителей, это привыкнуть к литургии. А что такого, что особенного, да? То, что не как последний раз ее служить, а как, вот, как нечто обыденное, ну, вот такое, что, само собой, никуда не денется. Вот, потому что ну, опасно это, просто опасно. Вот, во всяком случае, и, ну, так привычка к причастию, там, исповедь, ничего особенного, ну, что такого, подумаешь, да? Ну, сейчас совершил, потом вот покаюсь спокойненько. Но для того, чтобы спокойно покаяться, нужен ты, священник и Господь. Ты живой еще должен быть при этом. Вот. Ну, и так соображать что-то. Вот. Ну, то есть не то, что там как-то. Поэтому вот блюдите опасно, ходите, говорит апостол, как опасно. Потому что лев этот рыкает и ищет, кого бы поглотить. Привычка. Если бы мы не привыкли видеть оживление природы весной, то оно показалось бы нам вполне чудесным, невероятным. Не удивляемся от привычки, повторю, ладно? Видя чудо, уже как бы не видим его. Гляжу на обнаженные сучья дерев, и они с убедительностью говорят мне своим таинственным языком. Мы оживем, покроемся листьями, заблагоухаем, украсимся цветами и плодами. Неужели же не оживут сухие кости человеческие во время весны своей? Вопрос. Задают нам вот эти... Сучья обнаженные, вот так он их назвал, эти самые сучья обнаженные дерев. Ну, конечно, конечно, не, вот если не знать, что вот это все будет, листья и цветы и плоды, то, конечно, не поверишь никогда в жизни. Ну, сколько хочешь, говори. Вот человек, который не видел, ну, теоретически, да, теоретически. Вот нам очень трудно поверить вообще даже, что мы смертные. Ну, что вот есть смерть, в принципе, трудно поверить. Потому что мы это не переживали, и у нас как бы нет опыта. Мы видеть видим, как это происходит вокруг. Слышать слышим об этом. Даже участвуем, ну, вот и там часто приходится там участвовать в отпевании. Но как бы это вот как-то вот, ну, вот когда-то там, и не со мной, а со мной когда, там разберемся. Ну, в общем, вот это вот все. Вот, что как будто весны, как будто не будет этой никакой. Тем более второе пришествие. Это когда будет? Сейчас надо вот как бы бери от жизни все-то вот это. А что можно взять от жизни этим сучьям? В них нет ни сока, ничего. Что они могут? Они только говорят мне своим таинственным языком, что мы оживем. Но сейчас-то мы мертвы. Вот поэтому, конечно, вот это вот умереть для греха, вот это вот сораспяться со Христу, это важнейшая вот задача наша в жизни, чтобы мы научились всегда быть вот Божьими по возможности. Да? Ну, конечно, мы не можем не грешить, все такое, но специально-то не грешить мы можем. Вот прям нарочито. Не хочу и все. Ну, а как же все так живут? Да не живут. Это не жизнь вот это вот во грехе. Это не жизнь. Не втягивайте меня, пожалуйста, да? У меня и так они полно грехов. Я, ладно, был святой, да? А, ну, я даже в данном случае про себя говорю. Да какое там? Их и так в дверь, а не в окно. А еще их звать, да? Вот не хватало. Ну, я имею в виду демонов. Вот, поэтому зная, что будет весна, вот она наша надежда-то христианская. Воскресный Спаситель нам доказывает, каждый год он нам доказывает, и сейчас, вот пасхальный период церковного года, он нам доказывает это. И мы, да что там, мы, и это ясно. Это можно, как говорится, не объяснять. Это ясно, что Христос воскрес. Они оживут, облекутся плотью. В новом виде эти самые кости человеческие, в новом виде вступят в новую жизнь, в новый мир. Будет. Обязательно будет. Как древо, не выдерживающее лютости мороза, утратившее сок жизненный, при наступлении весны посекаются, вот видите, которые не выдержали лютости мороза. Вот у нас лютость мороза сейчас. Сколько всяких искушений, соблазнов, скорбей, болезней. Вокруг что-то все время происходит. Все время чем-то пугают. Все время что-то вот какое-то. Вот этот мороз. Вот этот мороз вот века сего. Он такой лютый. Не зря это вот лютый мороз. Не зря этот эпитет использует святитель Игнатий. Лютый, жесткий, тяжелый. И вот те, которые не выдерживают, при наступлении весны посекаются, выносятся из сада для топлива. Для топлива. Так и грешники, утратившие жизнь свою Бога, будут собраны в последний день этого века, в начатке будущего вечного дня, и ввергнутые в огонь неугасающий. Но Господь, во всяком случае, обещал так, что так именно и будет. И что запросто любой из нас может оказаться в качестве этого топлива. Очень легко это сделать. Ну, на самом деле, конечно, нужно хотеть, в первую очередь, да? Ведь Господь знает наши намерения и знает точно наше целеполагание. Все, что мы делаем с какой-то целью. Вот если цель у нас настоящая, Царствие Небесное. У нас цель, Господь нам положил цель. Собственно, она у нас одна. Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, а это все приложится вам. Вот это все остальное и для духа, и для души, и для тела. Все приложится. Господь обещал. Он никогда никого не обманывал. Он всегда, как сказал, так оно всегда и бывает. Вот Господь нам обещал, что если будете искать Царство Небесное, найдете его, да, ищите и обрящите. Если не будете искать, не найдете. Кто не ищет, тот и не находит. Кто не стартовал, тот и не финишировал. Ну, кто не участвовал в забеге марафоне, тому и не вручают никакую ни медаль, ни лавровый там венок, ну, никакую премию, ничего не получаешь. Кто участвовал и не добежал, тоже не получает. Но это разное, тем не менее. Совсем не участвовать, это все равно это хуже. Все равно это хуже. Вот потому что все-таки и там тоже есть градации. Там тоже есть градации. И в раю есть градации. И, ну, как звезды есть огромные, которые видят все, а есть, которые только в самый-самый... крупный телескоп можно разглядеть, и то еле-еле есть, но они есть на небосводе. Так и наши имена написаны на небесах тоже. Одно дело написано святитель Николай Чудотворец, или вот святитель Игнатий Брянчанинов, другое дело, если мы с вами попадем, ну, может быть, где-то там тоже окажемся. Ну, во всяком случае, все равно это лучше, чем там не оказаться. Но и мучения, соответственно, тоже. У них тоже есть своя градация. Но нам бы хорошо вспомнить другого святителя, Иоанна Златоустова, который говорит, что вы не надо задуматься над тем, какие именно будут мучения в аду. Лучше подумать о том, как туда не попасть. И вот, если бы можно было найти человека, который бы не знал превращений, производимых переменами времен года, если бы привести этого странника в сад, величественно покоящийся во время зимы сном смертным, показать ему обнаженные древа и поведать о той роскоши, в которой они облекутся весною, то он вместо ответил, посмотрел бы на вас и улыбнулся. такую несбыточную баснею показались бы ему слова ваши. Восклицательный знак. Так и в воскресенье мертвых кажется невероятным для мудрецов, блуждающих во мраке земной мудрости, не познавших, что Бог всемогущ, что многообразная премудрость Его может быть созерцаема, но не постигаема умом созданий. Созерцаема. Богу все можно, чудес нет для Него. Слабо помышление человека. Чего мы не привыкли видеть, то представляется нам делом несбыточным, чудом невероятным. Дела Божии, на которые постоянно и уже равнодушно смотрим, дела дивные, чудеса великие, непостижимые. И ежегодно повторяет природа пред глазами всего человечества учение о воскресении мертвых, живописуя его преобразовательным таинственным действием. Восклицательный знак. 1843 год, Сергиева пустынь, святитель Игнатий Брянчанинов. Вот такой сегодня я вам маленький, ну вот на разворотик, кто смотрит нашу трансляцию, вот на разворотик такое небольшое повествование святителя Игнатия. И, надеюсь, вот этой глубины нам с вами должно хватить на, ну, на сколько-нибудь хватить, да, чтобы мы вот поняли воскресенье, о воскресении мертвых. Том 1, собрание сочинений святителя Игнатия Брянчанинов, в странице 198-199. В моем издании, это издание Терри-Рем 2011, мое издание. Вот, если кому интересно, там много, конечно, всего другого интересного, но вот я сегодня выбрал вам в контексте наших праздников воскресение Христово. Я предлагаю уже ответить на звоночек. Есть у нас звонок в студии. Пожалуйста, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте, батюшка. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Дмитрий зовут.
Очень приятно.
Вот. Сначала хотел сказать, что вот 9 мая недавно было. Я вот все время поминаю в утренних молитвах, кратенько, хотя бы вот павших в Великой Отечественной войне и в блокаду вот умерших. Я все время, каждое утро стараюсь поминать. Вот еще знаете, что хотел сказать? Первый раз в жизни я не ощутил пасхальную радость и даже встревожился по этому поводу. Думаю, ну как же такое может быть? И, слава Богу, мне попался ролик такой хороший очень, монаха одного. И вот он говорит, что не стоит этого переживать, если вы не чувствуете вот духовную радость в эти светлые дни. А примите все как есть. И вот я принял, стал легче. Вот, батюшка, что вы думаете по поводу того, что вот бывают такие моменты, когда вот даже светлые вот эти вот пасхальные дни вот не чувствует человек вот этой духовной радости? Спасибо.
Спасибо, Господи, Дмитрий. Ну, то, что молиться о павших сейчас, тем более радоваться, конечно, конечно, это точно уж дело важное, полезное. Я и сам молюсь о вожде и воинах за все веру Отечества, на поле брани живых своих положивших. Вот, и в наших, кстати говоря, эфирах тоже молюсь об этом. Что касается пасхальной радости, ну, и специально, конечно, нам святые, все упрощенно, святые нам никогда не рекомендуют ничего этого искать. И тоже святитель Игнатий, не надо ничего искать, надо делать. Господь сам все даст. А если, ну, бывает, знаете, пасхальная радость бывает в пост великий. У меня есть мой друг, вот иеромонах, он говорит, что как-то был год, когда прям в сам день Пасхи, прям радость такая пасхальная, и уже хочется опять сразу, чтобы наступил Великий пост. Ну, как бы не хватило поститься, ну, не будешь уже, но все-таки, да, вот в пост. Ну, вот можно полюбить пост еще, да? Вот. Но радость, это же у нас, вы знаете как, всегда радуйтесь нам, апостол велел. Апостол Павел в послании к Солунинам велел нам всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. То есть у нас не предусмотрено не радоваться. А поэтому, как мы только что читали в святителе Игнатия, можно привыкнуть. Ну, можно привыкнуть, что все время радостно. И поэтому особых таких вот именно всплесков может и не быть. И это действительно не обязательно. Если ты уже радуешься, что Христос воскрес, если ты уже радуешься, что ну, вот так вот посмотришь на зимний сад, а уж сейчас тем более на весенний, да, то уж, конечно, у тебя всегда будет повод для радости, и никогда не будет повода для ропота. Вот, и действительно, а если какое-то особое, ну, вот какое-то, знаете, если какая-то особая радость, бывает прям вот так как-то хорошо помолишься, как вот прям на крыльях, то тогда нужно помнить, что ждите соразмерных искушений. Гарантированно будут какие-то искушения. То есть нужно быть уже в состоянии смирения, чтобы не то чтобы не растерять, но, по крайней мере, ну, быть готовым. Вот поэтому лучше все, вот она была, должна быть одна какая-то, знаете, стабильная радость. Слава Богу за все называется. Вот это вот самая радостная формула, которая только есть на свете после Христос воскресе. Спасибо вас, Господи, Дмитрий. Так что не переживайте. Господь в свое время все даст. Еще звоночек, пожалуйста. Алло. Алло.
Алло.
Во, есть. Да-да-да-да. Здравствуйте. Да,
что-то добрый вечер, ага. Сергей, Москва, Надежда.
Спасибо вас, Господи,
Надежда. Христос воскресе. Воистину воскресе. И с радоницей.
Взаимно.
Ну, я хочу сказать, вот потому что мы яйца в красный цвет, я так поняла, мы обязаны императору Тиберию. А откуда пошла традиция на куличи и Пасхи? Спасибо.
Угу. Да, спасибо вас, Господи. Ну, собственно говоря, куличи и Пасхи традиции наши тоже такая же древняя. Вот, но, кстати говоря, не столько императору Тиберию, сколько равнопоследной Марии Магдалине мы обязаны яйцами. Вот, ну а вообще хлеб традиционно вот такой пасхальный был и не только в нашей традиции. Вообще, ну, хлеб как ну, такой, видите, сдобный, ну, праздничный, он был всегда. Конечно, я знаю, что есть вот теории, что все это идет еще от язычества, как и блины, как и, ну, что было там такое всякое насчет кулича. Но вы знаете, у нас логика такая. Вот когда христиане завоевывают мир, они берут, ну, например, взяли, допустим, языческую философию этих, ну, там, Платонов, там, Аристотелей и все прочее, взяли уже готовые, ну, эту систему, и в ней, чтобы не задумываться, и изложили учение догматическое. Ну, то есть, чтобы было всем понятно и таким, и таким, и таким, и чтобы было без вариантов. Зачем изобретать еще чего-то? Потом им объяснять, чтобы они заново учили. А тут уже все раз все поняли. Вот. И что даже если, ну, это, конечно, такое достоверное не скажешь, но даже если, вот приходим в городе, там языческое капище, ну, вот на этом капище и ставим храм. Прям вот. Ничтоже сумнешься, чтобы, по крайней мере, никому бы не в голову не пришло, что там святыня какая-то, кроме нашего храма. Вот. Ну, то есть, вот здесь, наверное, вот аналогичная тоже ситуация. Если, ну, то тогда мы сделали вот так. Ну, это, кстати, и с масленицей то же самое. Ну, мы же не сжигаем, мы же бесовщины не страдаем. Но вот тоже вот так вот мы назвали. Ну, чтобы не было у людей возможности как бы поклоняться опять вот, демонам. Вот. Ну, а куличи и Пасха, наша традиция добрая, так что давайте будем ее радоваться, что у нас это все есть, и все ее принимают. Помоги, Господи, Надежда. Вот, давайте, знаете что, вот я специально такой сегодня коротенький, а сегодня, может, еще и вопросики, вот у меня тут много вопросов опять накапливается же постепенно. Вот, давайте сегодня поотвечаем, может, даже в таком блиц-режиме, ну, если звонки, а если так, то давайте вот так. Вот, раб Божий Олег, есть ли смысл молиться за человека, который грешит? Смысл молиться за человека, который грешит, не только есть, а это прям наше самое, что не есть, и обязанность. Вот, правда... ну, смотря как грешит. Вот если, допустим, человек, ну, в блуде живет, например, там, родственник какой-то, как мы можем за него молиться? На проскомитию его не подашь. На молебен? Ну, можно. Да. Вот. Значит, келейно? Можно. Значит, как мы молимся? Спаси, Господи, помилуй раба Божьего такого-то, там, или рабу Божию такую-то. Что происходит в этом случае? Я знаю один такой эпизод, вот это скажу. Подходит батюшке человек и говорит: батюшка, помолитесь, пожалуйста, за меня. А ты не боишься? В смысле, как, чего боишься? Как, что может это? Ну, а что будет, ты знаешь, если я буду молиться? Ты же в храм не ходишь, исповедуешься, причащаешься, не причащаешься. Молиться не молишься. Что будет, если я буду молиться? Как ты думаешь? А что будет? Как что? Скорби. Нет, тогда, батюшка, не надо. Не-не-не, тогда не надо молиться. Скорби мне не нужны. Зачем оно мне нужно? Не, лучше не надо. Вот. Поэтому мы молимся, чтобы Господь помиловал этого человека. И что? По нас поставил его на путь истинный. Господь хочет всем спастись и в разум истинный прийти. Но мы не можем насильно. Вот, знаете, насильно мил не будешь. Вот человек тонет и говорит: я из принципа не возьму от вас спасательный круг. Вот бросай, не бросай, я не буду. Вот хочешь ко мне, прыгай, все равно, ну, утонем вместе. Я не полезу на ваш корабль. Мне вот не надо. Я сам. Я переплыву. Да я лучше утону, чем я вот буду вот на этом корабле выполнять какие-то там посты какие-то держать, там еще что-то там молиться. Я лучше утону без корабля. Ну, или попробую переплыть без него Тихий океан. Марианскую эту впадину, да? Попробую переплыть, а там, ну, вот такая гордость. Вот, поэтому мы молиться молимся в надежде, что Господь будет стучаться в сердце человека, и что когда-нибудь этот человек откроет. Вот такой принцип. А насильно мил не будешь. Вот, ну, этот, не получается, что вот человек из принципа не хочет. Ну, что я сделал? Ну, грешит. Он не считает. Ну, он, конечно, ему все понятно, что он... Но он еще с претензиями приходит иногда в церковь, которые такие явные грешники, там, блудники, там, прелюбодей. Они еще с претензиями. Бог меня тоже любит, как вы смеете, вы должны, обязаны. А мы здесь при чем? Это же ты же не хочешь по заповедям Божьим. А кто вы такие, чтобы решать, как мне жить? Да никто, мы ничего, мы не спорим, пожалуйста, живите как хотите. Только, ну, церковь, ты же против нее? Против. Я тоже хочу причащаться там. Ну, хотеть, пожалуйста, хотите, но для того, чтобы причащаться, нужно быть со Христом, по крайней мере, а вы против него. Как вы можете причаститься Христа, если жить против него? Ну, так сами подумайте. Ну, и что же теперь, чего? Вы, значит, меня выгонять? Да не в него вас не выгоняет. Это вы себя выгоняете. В чем здесь мы-то? Вы же не хотите. Вас же не интересует заповедь Божья. Вы же хотите по своим жить? Ну вот и живите по своим. Мы-то здесь при чем? У вас свои боги, свои приоритеты, свои задачи. Да живите на здоровье. Какие к нам-то претензии? Вы же когда собираетесь что-то куда-нибудь там, не знаю, ну там, не знаю, квартиру покупаете. Вы же не можете ее купить вот просто так вот, да? Нужно что-то там, какие-то документы оформлять государственные, все такое, чтобы осталось право собственности, там, то-то-то, какой-то реестр. А вы же не можете сказать: ну, а мне ничего это не надо, я вот просто вот буду вот здесь вот жить, и все тут, да? Ну, прошли те времена, да, сейчас все вот так вот, все строго, ну, по крайней мере, и хочешь не хочешь, а будешь делать как вот так вот. Или никак. Мало ли, это я хочу, чтобы мне поставили пятерку, школьник, да, допустим, я хочу, чтобы мне поставили пятерку, но я не буду из принципа уроки учить. Ну, не хочу я. Вот лично вот этот урок я не буду учить, а вы мне должны поставить пятерку. Обязаны. Ну, здрасте, вы же не учили, как же так? Ну, вот. Ну, это примерно такая психология. Так что молиться, да, а вот навязывать – нет. Навязывать мы не будем. Лучше помолимся, правильно. Множество есть случаев, когда мы молимся, и Господь слышит, они как-то очухиваются и приходят. Вот, раба Божия Ольга. Можно ли слушать молитву, занимаясь другими делами? Ну, в общем, я думаю, когда ты занимаешься другими делами, то, безусловно, ты не молишься, да? Потому что молитва сама по себе дело. Одновременно сложно. Но какое дело можно совместить? Ну, например, идешь и молишься. Ну, слушать. Ну, кто может, вот, слушая молитву, молиться, ну, пожалуйста, да? Вот. Но просто зачем так делать-то? Ведь, а если Господь не поймет нас? А если Он скажет, как же так? Вы что, не могли на меня найти 10 минут, да? Но тогда вы не должны каяться в праздности. Вы тогда не можете сказать, что я 4 часа проторчал в интернете, а потом у меня не хватило времени на то, чтобы молиться, сил не было. Ну, нет, вы были заняты, у вас 7 полавков, 4 коровки, 4 коровы, да еще и какая-то работа светская, там, не знаю, и все такое. И, конечно, вы уже, безусловно, там не успевали, да. У вас нету, ну, или министр какой, которого там миллион звонков с утра до ночи, дел и все, заседаний и всего прочего. Ну, даже они, как показывает практика, очень занятые люди, бизнесмены, даже они находят время специальное, выделяют свои вот эти там 10 минут утром, 10 минут вечером, или 15, или 8, кто как, выделяют на то, чтобы совершить правила. Согласовывают, кстати говоря, с нами, священниками, этот вопрос, если вдруг действительно такая жизнь. Все индивидуально. Вот, так что лучше молиться можно всегда, но вот если правило, то лучше все-таки делать его, ну вот, как правило. Ну, то есть только это. Вот, раб Божий Владимир, что отвечать людям, которые говорят, что религии созданы для того, чтобы управлять народом? Отвечать людям, ну, знаете, тут сложно сказать вот такую вот рецепт, что всем людям всегда нужно во всех случаях отвечать именно вот так. Нужно сначала послушать, что они говорят. Если аргумент, что религии созданы для того, чтобы управлять народом, ну, какие-то созданы, может быть, у кого? Да, действительно, религии созданы для того, чтобы управлять народом, а это касается всех религий, кроме нашей, православной. Наша религия дана нам Богом для того, чтобы мы могли дать Богу управлять нами. Ну вот, и в том числе, кстати, и народом. Да, нашим. Чтобы мы были под игом Христовым, наша, например, Святая Русь, да, не матершинная, не алкоголическая, не развратная, а целомудренная, благочестивая, настоящая Святая Русь, чтобы дать Богу управлять нами, быть народом Божьим, у которого вот хозяин Бог, конечно. А вот созданный, когда людьми, ну, или за которыми демоны, да, языческие боги, суть беса, апостол Павел говорит, вот это точно для того, чтобы управлять. Вот любую секту возьми, вот, пожалуйста, весь и смысл, да, чтобы с тебя трясли, как говорится, деньги, там, и квартиры продают, и что хочешь, да, лишь бы только бы ты, а ты уже такой уверовал, что ты Богу служишь. Будут считать, что служба приносит Богу, когда будут убивать вас. Потом вас они заставляют идти вот их, чтобы убивать тех. Ну, как, например, на нас ходили и Наполеон, и Гитлер, и все они ходили, христиане как бы. С нами Бог был. Кресты вот были на них, на танках, на немецких, между прочим. Только что сейчас вспоминали 9 мая. Это поздравляю, кстати говоря, братья и сестры. Конечно, у них были кресты. У нас крестов не было, звезды, да? А у них кресты. Зато. И вот они пришли к нам вот освобождать от православия. Сейчас то же самое. Все хотят освободить от православия, они христиане. Вот. Управлять народом. Вот так вот. Так что аргументы, знаете, ну, надо молиться, чтобы Господь давал аргументы. В принципе, у нас даже в малой церкви нашей, в семье, и то глава Христос, и Он управляет у нас. Мы с радостью даем Ему управлять. Мы рабы Божьи. Мы говорим: Господи, вот, пожалуйста, мы без Тебя уже пробовали, не надо, спасибо. Вот Ты, пожалуйста, нам управь, как нам полезно. И Господь управляет всегда. Вот, и мы не можем от Него, как говорится, вот куда-то деться или решить, что сейчас пока Господь не видит, можно там чего-то. Нет, Господь все видит, а мы рабы. А рабы неключимые. То есть делаем добро, а мы и должны его делать. Нам превозноситься нечем, да и мало того, и награда-то нас не за это. И вообще ни за что. Господь сам просто решает и все. Что, и дает нам эту награду на небесах. Вот так. А раба Божия Ольга, моя подруга, не верит в Бога. Как мне ей объяснить, что это плохо? А вы знаете, объяснить подруге, одна подруги, другой подруги особенно. Ну, вы должны знать, женщин никто не слушает, да, обычно вот так вот. Ну, то есть сложно это. Вот. А если она не спрашивает, объяснять ничего не нужно. Совершенно бесполезно. Наоборот, у нас есть вот этот бисер, который Господь говорит, да, вот, и что его не надо перед теми, кто вот так, кто богохульники, не надо его, не надо ничего. У нас даже преподобный Иоанн Лествичник, нам слово пастырь, вот там есть вот, Лествиц скончается, и вот там есть специально отдельное слово к пастырю, нам, священникам, что если тебя зовут послушать твое учение и тоже хотят понять, разобраться, должен идти выкладываться, сколько сил, есть времени, да. Если хотят просто поболтать или тебя поискушать, или тебе тем более что-то там объяснить в каких-то других, не надо туда ходить, нечего там делать. Вот. Никакой диспут, это ничего не нужно. Вот. Нужно заниматься с теми, кого Господь уже и так приходит. А вот если, как мы только что говорили, помолиться за нее, Господи, помоги, поверьте, а что это подруга. Ну, в строгом смысле, друзья, да, или подруги, это те, с кем можно пооткровенничать. С теми, нам, верующим, откровенничать с теми, кто не верит в Бога, и это очень опасно. Открывать душу, чтобы потом в нее наплевали, нет. Тут есть принцип, такой автомобильный принцип, правило 2D. Держи дистанцию. Друг – это тот, с кем можно говорить о Христе, и он не будет крутить у виска, смеяться и нести всякую чушь. Все остальные – это приятели, знакомые, родственники, коллеги, но не друзья. Друг – это одного типа, тот, на кого можно положиться. А как ты положишься на нехристе, он тебя подведет. Да? Ну, то есть тот, кто не верит в Бога, он тебя подведет. Он тебе наплюет в душу, обязательно подцепит. А ты же говорила, что ты христианка, а сама вон. Стоит тебе только чуть-чуть там как-то, ну, неправильно что-нибудь сказать или там... Не знаю, ну, мало ли, какие-то самые эмоции там или еще что-нибудь. Вот и все, вот, а у вас так, христиан, нельзя, я слышала, ты сама говорила, та-та-та. Вот это вот начнется, вот посмотрите. Вот, поэтому, если она ничего не спрашивает, то объяснять ничего не нужно. Если хочет, вот объясни мне, пожалуйста, я вот не могу разобраться. Ну, ты хочешь объективно, да. Ну, я могу тебе сказать так, ну, как скажешь, мудрая подруга, да, раз, в данном случае, раз уж тебе доверяют. Я... наверное, не смогу тебе объяснить вот так вот толком. Я во всех случаях в этих, вот когда я что-то не могу понять, вот по вере и так далее, я спрашиваю у мужа, ну, муж верующий, естественно, да, но если не веришь, ладно. Вот, тогда, конечно, я не спрашиваю, чего спрашиваю. Он, наоборот, меня пришиб. Представишь ты таким вопросом, я их не знаю. Вот. Но гарантированно, железно, как говорится, если уж мне точно надо, есть священник. Вот у меня есть священник, которому я доверяю. Я у него спрашиваю, он мне отвечает, я всегда довольный остаюсь. Вот если хочешь разобраться в этой теме, обратись к профессионалам. Вот священники, они же в этом служат, этим разбираются, у них всех опыт. Я сейчас тебе наговорю, ты как не поверишь. А что хорошего? Может, я испорчу все. Вот. И вы знаете, практика показывает, что да, люди действительно приходят. И мы беседуем, и потом... Даже вот в моей практике был один случай, пришла мама с дочкой, дочка вот такая вот неверующая, все такое вот, ну, и все, маме вопрос задает, мама что-то ей не отвечает, не знает, и она ко мне привела ее, говорит, вот, батюшка, можете объяснить? Девушка, ему лет 12. Я говорю, ну, хорошо, ну, погодите, мама, там, погуляйте, мы сейчас побеседуем с ней. Мы с ней побеседовали, ну, не знаю, сколько-то минут, 15 или 20, вот, потом зовем маму, вот, все. И что, ты во все разобралась? Да, я все разобралась, я все понимаю. Ну, а что там такое? Ну, вот стала она объяснять, девочка, все действительно разобралась, поняла. Мама говорит, ну, ведь я же тебе, верующая мама, я же тебе этими же самыми словами все это говорила практически. Нет, мама, не этими. Ничего подобного. Нет, вот не так, не так было. Да? Вот, да, почему? Можно неправильно понять. А, вот, но это оптимально. Ну и, конечно, самая лучшая проповедь – это лично твоя жизнь. Ну, чтобы тебя нельзя было, желательно, чтобы тебя было нельзя вот так вот было подцепить. Что, ага, христианка, понятно. Ну, не приведи, Господь, например, там сквернословие. Ну, все это, все. Да? Или там напиться там до бесчувствия. Ну, все это. Это, ну, дискредитирует наглухо все, что ты там. Один раз достаточно. Вот. Священнику один раз достаточно, какое-то, ну, что-нибудь там, не знаю, сморозить, извините, чтобы уже потом приклеили клеймо такое. Наклевещет еще, ладно. Но клевещет это на здоровье, это на кого только не клеветали. Но и чтобы правда так было, нет уж, большая ответственность. Так что на всякий случай, вот давайте мы будем, по крайней мере, хотя бы быть примерами, что от нас хотя бы зла не исходит. Раб Божий Алексей, как стоит православному реагировать на критику его вероисповедания и веры вообще? Православному стоит реагировать на критику его вероисповедания и веры вообще жестко, вообще-то, честно говоря. Вот, нужно говорить, что мои религиозные чувства вы задевать не должны. Я вас не трогаю, и вы меня не трогаете. Когда, кстати, бывает эта самая критика? Вот как раз, когда ты неверующей подруге пытаешься что-то там объяснить. Они послушают, а потом начинают тебе потом богохульствовать. Вот, поэтому мы никогда не можем принять эту позицию. И говорим, простите, в нашей вере, во-первых, прошу не пачкать, да? Во-вторых, опять-таки, если вы не разбираетесь, то и не говорите. Вот. А ты можешь сказать, я могу, но я тут, я тоже, я не буду говорить, не о чем говорить. Да? То есть, ну, если вы хотите разобраться, вы спросите, а если вы не спрашиваете, тогда какой смысл об этом всем говорить? Вот. Но, во всяком случае, вот так вот, чтобы кто-то там будет при мне там верить, что-то говорить, какую-то чушь, ну, нет уж, мы не дадим. Не дадимся. Да? Вот. Значит, я в том числе, знаете, вот сегодня разговоры о важных, я сегодня ходил в школу, разговоры о важных были о Пушкине. Скоро будет его день. Я честно говорю, хотите про Пушкина? Давайте про Пушкина. Почему, говорю, до сих пор у нас поп толоконный лоб? Что это вообще такое? Это у меня такая, знаете, такой, можно сказать, пунктик появился, да? Потому что у нас, я уже как-то, по-моему, в прошлой или позапрошлой передаче говорил, да, что у нас поп, толоконный лоб и картинка из «Безбожника» 37-го года журнала, можно сказать, да, в современном у нас в Красногорске висит. Православные дети участвуют, не пойми в чем, как выясняется, да, какие-то богохульные частушки какие-то их заставляют там петь, или что-то там, какие-то стишки, рассказы такие, вот. А насчет Пушкина, вот специально мне попалось, вот сейчас Дмитрий Сергеевич Лихачев, наш мыслитель 20 века, от мысли к слову, ну, такой литературовед, там, ну, в общем, такой. Ну, у него вообще стихотворение, вот, пожалуйста, Пушкин, он, правда, тут не приводит его, как это, но вот, ну, там, литературный разбор, все такое. Но он почему-то привел здесь стишок, я вам сейчас зачитаю пару четверостишей, чтобы было понятно, что нельзя доверять, вот детям говорю, нельзя доверять всему, что не свято. В огне, в крови горит огонь желаний и все прочее. А вот смотрите, стихотворение «Домовому» называется, 1819 год. 1819 год. «Домовому». «Поместье мирного, незримый покровитель, тебя молю, мой милый, мой добрый домовой». Вот нормально? Это вот Пушкин, пожалуйста. Вот, наше все. «Храни селенье, лес и дикий садик мой, и скромную семьи моей обитель. Да не вредят полям опасный хлад дождей, не вредит, да, и ветра позднего осенние набеги, да в пору благотворные снеги покрыют влажный тук полей». Нормально? А вы говорите вот так вот, все, можно все подряд. Аккуратно надо, вот детям это объяснять. Аккуратно, то, что написано, то, что снято в кинематографии, в контент от интернет, внимательно надо, аккуратно, потому что можно попасться запросто вот на вот такое. И потом окажется, что а что такого, это же все-таки поэзия и так далее, это бесовщина чистая. Аккуратнее. Вот, ну давайте Звоночек еще, да? Ага, алло.
Так. Батюшка Сергий, добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе, здравствуйте.
Вас, матушку вашу, сотрудников студии, и всех слушателей, и с иконой Божией Матери «Нечаянная радость». Спасибо. У меня вопрос по Радонецу. Вот если человек пожилой, 84+, состояние здоровья на данный момент не очень такое хорошее, и он не может сходить на Радоницу на кладбище. Скажите, пожалуйста, это очень плохо, но он живет недалеко с храмом, и сходит в храм, и, ну, как бы, ну, не компенсирует, а как бы вот побудет. Скажите, пожалуйста, но вот это не то, что, ну, не греховно, как, неплохо ли, что он не пойдет, не сможет пойти на кладбище?
Да, конечно, ничего страшного. Простите. Конечно, спасибо вас, Господи. Конечно, ничего страшного. Во-первых, когда 84+, то ему сейчас спрос не такой, как 24+, или вот как Пушкинский я вам читал сейчас только что, когда он стихотворение, 19-й год, да? Сколько там, 21, да? Вот. А главное в этой теме, действительно, если есть возможность храм, конечно, важнее, чем кладбище, ну, если все выбирать, да? Вот, и если человек помолится действительно на заупокойное богослужение, это намного важнее, чем даже на кладбище просто сходить. Вот. И поэтому, если по здоровью не может, так и никакого греха и нет. И переживать не нужно. Слава Богу за все. Да, вот. Поэтому... аккуратнее. А, еще, да, звонок? Да. Да, спасибо, Господи. Здравствуйте. Алло.
А, здравствуйте, батюшка.
Да.
Я хотела бы все-таки сказать насчет Пушкина. Все-таки он чувство доброе пробуждал. Во-первых, он покаялся. Это было в молодости. Во-вторых, в те времена все были какие-то двойственные. Они и талисманам верили, и православные были. Но он все-таки, это, как говорится, у него жена была очень православная. Вот.
Да я знаю, и это все. Это-то зачем? Да. Это-то зачем? А? Я вам текст прочитал. Какая разница, какой он был?
Когда он был молодой. Сейчас
а это не важно. А это не важно. Если человек уже это написал, это уже тиражируется именно это. Слово не
но
воробей. Да на здоровье, ну, ладно, на здоровье.
Спасибо.
Да на здоровье. У меня претензий к Пушкину нет. У меня есть претензии вот к этому стихотворению конкретно. Пушкин, его судьба в вечности, мне понятно. То, что он покаялся. Если бы, кстати, умер бы на дуэли, то и можно было не каяться, потому что это приравнивалось к самоубийцам. Потому что страшнейший грех, дуэль. Вот. Это уже тут Господь знает. И если Господь его помиловал и принял, как вот 11 час и все такое, пожалуйста, это мы и желаем, и все прочее. И здесь вопрос не ставится. То, что есть претензии к толоконному лбу, конкретному вот этому домовому, а не к самому Пушкину, вы меня неправильно понимаете. И что, когда берут и говорят, что Пушкин наше все, Аполлон Майков сказал, да, в 19 веке, что он наше все, и что он свят, то тогда за компанию с шестокрылым Серафимом и вот этой доброй он пробуждал чувство, в огне, в крови горит огонь желания, да, очень доброе чувство особенно, вот, то тогда, конечно, ну, пусть даже какие-то были религиозные, Серафим и так далее, но все равно можно тогда за компанию, но, как говорится, вместе со всем этим получить, ну, и вот это заодно. И это все изучалось. Вот советское время, пожалуйста. Вот литературу Взеды взяли, Людмила Лихачев, и взял почему-то вот это стихотворение для анализа. Почему-то. У него что, мало стихотворений? Ну, сколько он томов, сколько этого всего? Пожалуйста, чтобы вот понятно было. Потому что, ну, как бы вот, что бесы, это вот нормально. А то, что были двойственные, вы так говорите, Галина, что как будто вот эта вся двойственность, это ничего особенного. За эту двойственность в Ветхом Завете вообще все, как говорится, мелкий табак, это все это стирали целый вот народ израильский, когда они и нашим, и вашим. Вот почитайте книгу Судей, книгу Царств, Паралипоменон, там сплошняком это, когда и нашим, и вашим. Господь любит, и поэтому ревнует. Чтобы мы еще кому-то приносили жертвы. Я есть Бог твой, и не будете иные боги, кроме меня. А когда всякие нечисти вот такие оды воспевают, молитвы, он молится, да? Молодой, не молодой, какая разница? Сейчас прошло сколько времени, а это все, вот оно печатается. Оно все ставится. Наши дети современные играют в этих спектаклях. Поп, толоконный лоб. Поэтому претензия, еще раз, не к Пушкину. Конечно, безбожники берут, естественно, талантливое. И все это раскручивают. Это все не нейтральные вещи. Так что я не это самое, без претензий. Вы меня тоже простите за такое, может, это довольно, ну, это такой этот... Но я не согласен, да? Вот я не согласен, что можно считать нормальным вот такое. И чтобы это сходило с рук, и говорили, ничего страшного. Страшно. И это страшно. Это богохульство, богоборчество, святотатство и вообще вот этот толоконный лоб. Вот. И все. И вот не может быть никакой критики, это должно быть вычеркнуто вообще с каленым железом. Да? Ну пусть оставят ему несколько стихотворений хороших, действительно. И их, и над ними и работают. Так что вот так. Ну, простите, да, вот просто вот именно тема вот зашла. Хорошо, что зашла. По крайней мере, мы будем знать, что нужно аккуратнее. Никто не говорит, что Пушкин плохой человек. Я говорю, что нужно аккуратнее с творчеством чьим-либо. У нас в творчестве чего только нет. В добром советском кинематографе чему только не научат. А я специально изучал. Может, как-нибудь поговорим. Вот. Ну, спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры. Я очень рад, что сегодня у нас такая вышла живая, как обычно, передача. Вспомним про зимний сад святителя Игнатия Брянчанинова. Ну, и, конечно, помолимся о здравии... А, сегодня покаяние, да? Нет, давайте сначала о здравии. О здравии рабов Божиих, Любови Ильи, Отроковицы Елисаветы, Дмитрия, Зинаиды, Галины, Николая, Елены, Натальи, Сергия и... рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, путешествующего Кирилла, Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, отроковица Александра, утрока Дмитрия, утрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протерей Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, тяжко болящие Анастасии, Аллы, Ольги, Валентины, Сачады, Олега, Натальи, Валентина, Алексея, Марии, болящего Василия, болящего Кирилла, болящие Валентины, Антонина, Дмитрия, Сергия, Екатерины, Анастасии, Елисаветы, Арсения, Галины, Аполлинарии, Татьяны, Ирины, Анастасии, Григория, Иакова, Анны, Светланы, Михаила, Тамары, Людмила, новобрачных Михаила и Мария, и новообразных Евгения и Екатерины. Упокой, Господи, душу сопших рабов Божиих, младенца Светланы, младенца Сергия, воина Иоанна, Пелагии Сергия, Пелагии Виктора, Василия, Марии, Веры, Петра, новоприставленного Александра, новоприставленного Александра, новоприставленного Иоанна, Марии, Иоанна, Аллы, Веры, Ольги, Татьяны, Дмитрия, Анны, святейшего патриарха Алексея, протерей Дмитрия, Антонины, Евдокии, Руфа, Петра, Наталии, и рабов Божиих, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Мария, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисия, Петра, Феклы, Федора, Фатинии, Татьяны, Геннадия, Федора, Татьяны, Александры, Александра, Прохора, Людмилы, Стефана, Илариона, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, и всех ныне нами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан. Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!
Вы слушали авторскую программу священника Сергия Генченкова «Вне времени».В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.